Глава 20. Конец мечты. Когда стены коридора перестали дрожать, друзья вернулись в заваленную обломками камней, затянутую пыльным облаком овальную комнату. Не обращая внимания на изрезавшие пол трещины, Бреннер подобрался к нише. Друзья следовали за ним по пятам. Они не увидели ни крови, ни каких-то других следов двух отважных бойцов, сгинувших в каменной ловушке. Бреннер, присмотревшись, заметил, что внизу под сваями, на которых еще совсем недавно покоился пол, видны пустоты. Он несколько раз окликнул Дзирта, но здравый смысл упрямо свидетельствовал, что, несмотря на все его надежды, эльф не слышит и никогда уже не услышит его. Каменная ловушка безжалостно поглотила Дзирта Доурдена. Тут Бреннер увидел лежащую под ногами саблю, и, скупая слеза, скользнула по морщинистой щеке сурового дворфа. Это была та самая волшебная сабля, которую эльф некогда забрал в качестве трофея из пещеры Белого Дракона. Дворф торжественно поднял оружие и заткнул его себе за пояс.
«Вот и все, эльф!» — прошептал он в темноту. «Ты заслуживал иной участи!»
Если бы его друзья в этот момент не были погружены в собственные раздумья, они бы наверняка заметили прозвучавшую в скорбных словах Бреннера злость. Осознав весь ужас потери своего лучшего и самого верного друга, он к тому же чувствовал, что к печали примешивается острое чувство вины. Дворф понял, что это именно из-за него эльфа постигла такая ужасная судьба. Бреннер вспомнил, как он хитростью втянул Дзирта в этот поход, попутно пообещав ему удивительные приключения, каких тот еще никогда не испытывал. Печаль Вульфгара была не менее глубокой, хотя чувство вины не отягощало его совесть. Варвар потерял одного из своих учителей, того, кто из грубого самонадеянного юнца превратил его в расчетливого, хладнокровного воина. Он потерял и верного друга. В поисках приключений Вульфгар последовал бы за Дзиртом хоть на дно Абисса. И хотя в душе он не сомневался, что в один прекрасный день эльф втравит его в историю, из которой им будет уже не выпутаться. Но именно в те моменты, когда он сражался рядом с Дзиртом или когда они просто упражнялись, Вульфгар чувствовал, что живет жизнью настоящего воина. Он часто мечтал о смерти в бою рядом с эльфом, о славном конце, который будут многократно воспевать еще многие столетия, после того, как те, кто убил их, обратятся в прах в своих безымянных могилах. Такой конец нисколько не страшил молодого варвара. «Вот и ты обрел покой, мой друг», — тихо сказала Кэти Бри, как никто другой, понимавшая душу эльфа. Она видела мир так же, как и Дзирт. Никто, кроме нее, не догадывался, что в действительности скрывалось за его мужественным суровым поведением. Именно эта часть Дзирта потребовала, чтобы он покинул Мензаберранзан и свой злобный народ, несмотря на то, что ему предстояло стать вечным изгоем. Кэти Бри знала, как добр был эльф и какую боль причиняло ему общение с теми, кто, увидев его черную кожу, не пытался понять его натуру. Девушка осознала, что сегодня и силы добра, и силы зла лишились своих преданных защитников. Ведь в Энтрере Кэти Бри видела полную противоположность Дзирту. Без убийцы мир станет лучше. Но цена была слишком высока. То чувство облегчения, которое Реджи смог бы испытывать, начисто растаяло в охвативших его отчаянии и скорби. Сегодня, под обломками обрушившейся ниши, словно умерла частичка его души.
Ему уже не надо никуда бежать. Паша-паук больше не будет его преследовать. Но сейчас Реджис впервые в жизни понял, сколь тяжелой может оказаться расплата за свои поступки. Ведь он присоединился к отряду Бреннера, прекрасно зная, что Энтрери идет по следу. Он понимал, какая опасность грозит его друзьям. Хафлинг был опытным игроком и даже мысли не мог допустить, что ставка будет бита. Жизнь была игрой, в которой он привык отчаянно рисковать и всегда идти до конца. Но ему еще никогда не приходилось проигрывать. Реджис не привык платить по счетам.
«Прощай, мой друг», — прошептал он, после чего, повернувшись к Бреннеру, спросил. «Куда теперь? Как ты намерен выбираться из этого ужасного горного города?»
Реджис вовсе не хотел, чтобы его слова прозвучали как обвинение. Но Бреннер, в полной мере осознавший свою вину в смерти друга, понял вопрос Хафлинга именно так.
«Это ты во всем виноват!» — зарычал он. «Это ты навел убийцу на наш след!»
И Бреннер, угрожающе перехватив топор, двинулся к Реджису. Лицо его побагровело, а пальцы, сжимавшие рукоять, побелели от напряжения. Вульфгар, пораженный столь неожиданной вспышкой злобы, встал рядом с Реджисом. Но Хафлинг и не думал убегать. Он даже не попытался защититься. Реджис просто не мог поверить, что Бреннер может так рассердиться на него.
«Жалкий воришка!» — орал Бреннер. «Ты привык шагать по жизни, не обращая ни на что внимания, а платят за это твои друзья!»
Его злость разгоралась с каждым словом. Она, казалось, отделялась от дворфа и набирала силы уже независимо от него. Еще один шаг, и он оказался бы прямо перед Реджисом. Судя по тому, как он шагал, Бреннер явно намеревался ударить Хафлинга. И в этот момент между ними встал Вульфгар. Его взгляд мгновенно остановил разъяренного дворфа. Увидев перед собой молодого варвара, Бреннер быстро пришел в себя и ужаснулся при мысли о том, что он только что мог натворить. Смутившись, он постарался скрыть свою ярость и принялся осматривать помещение. Мало что из этих припасов уцелело при обвале.
«Оставим этот хлам. Нам нельзя терять время», — сказал он и закашлялся. «Постараемся поскорее покинуть это проклятое место».
Вульфгар и Кэти Бри осмотрели груды камней в поисках того, что можно было бы прихватить с собой, и быстро пришли к такому же выводу, что и дворф. И, бросив последний взгляд в сторону обрушившейся ниши, похоронившей Дзирта, они последовали за дворфом по уходящему вверх коридору.
«Следующий привал я намерен сделать в ущелье Гаромна», — объявил Бреннер. «Так что приготовьтесь к длинному переходу».
«А куда потом?» — спросил Вульфгар, уже догадываясь, каким будет ответ.
«Наружу и прочь отсюда!» — заорал Бреннер. «И чем быстрее, тем лучше!»
«Чтобы вернуться сюда...» «Во главе большой армии?» — настаивал Вульфгар.
«Нет! Чтобы не возвращаться! Чтобы никогда больше сюда не возвращаться!»
«Значит, Дзирт погиб зря!» — твердо сказал варвар. «Он отдал свою жизнь за то, чему никогда не суждено свершиться!» Бреннер на мгновение задумался. То, на что намекал Вульфгар, пришлось ему не по нраву.
«Он погиб не зря», — прорычал дворф. «Его смерть служит нам последним предупреждением, призывом покинуть проклятое место. Коридорами Фрилхалла прямо так и кишат злом. «Неужели ты не чувствуешь этого, малыш? Неужели твои глаза и нос не подсказывают тебе, что надо убираться отсюда как можно скорее?»
«Мои глаза говорят мне, что здесь полно опасностей», — ответил Вульфгар. «Так же, как и везде. Но я воин и привык не обращать внимания на подобные предупреждения».
«Тогда ты рискуешь скоро стать мертвым воином», — вставила Кэти Бри.
Вульфгар бросил на нее гневный взгляд. «Дзирт пришел сюда, чтобы помочь вернуть Мифрилхалл, и я намерен сделать все возможное, чтобы так оно и произошло».
«Но при этом ты погибнешь», — пробормотал Бреннер. На этот раз в его голосе уже не было злости. «Мы пришли сюда в поисках моего дома, малыш. Когда-то мой народ жил здесь. Но сейчас, Мифрилхалл, заселили силы тьмы, и я не собираюсь возвращать его. Я не намерен возвращаться сюда после того, как выйду наружу из этого вонючего города. Пойми это своей упрямой башкой. Теперь Мифрилхалл принадлежит теням и серым дворфам, и пусть в один прекрасный день его стены обрушатся на их поганые головы».
Сказав так, Бреннер круто развернулся и зашагал по коридору. Его тяжелые сапоги гулко стучали по каменному полу. Реджис и Кэти Бри двинулись следом, а спустя мгновение, поразмыслив над словами дворфа, за ними устремился и Вульфгар. Сидни и Бог вернулись в овальную комнату сразу же, как только волшебница убедилась, что друзья ушли. Как и они, Сидни подошла к обвалившейся нише и некоторое время стояла молча, размышляя над тем, что теперь изменится. Волшебницу поразило, как взволновала ее гибель Энтрери. Несмотря на то, что она не до конца доверяла убийце и даже подозревала, что он разыскивает тот же камень, что был нужен Дингибару, все же в последнее время Сидни чувствовала к нему искреннюю симпатию. Да и можно ли было найти лучшего союзника? Но сейчас у нее не было времени, чтобы оплакивать Энтрери. Смерть Дзирта де Урдена вывела на первый план вопрос о ее собственном благополучии. Дендибар вряд ли будет обрадован таким поворотом дела. А его страсть к чудовищным пыткам хорошо известна в Небесной башне. Бог некоторое время стоял молча, ожидая приказаний, и когда их не последовало, спрыгнул вниз и принялся разбрасывать обломки камней в разные стороны.
«Стой!»
— сказала ему Сидни. Бог, памятуя о том, что его задача — преследование эльфа, не послушал ее.
«Остановись!» — закричала волшебница. «Эльф мертв, глупая ты тварь!»
Сказав это, она, наконец, со всей отчетливостью осознала происшедшее и задумалась над тем, что же делать дальше. Бог замер и обернулся к ней. И тут Сидни поняла, что у нее нет выбора. «Мы займемся остальными», — сказала она, пытаясь одновременно привести в порядок свои мысли и внушить голему новую цель. «Да». «Если мы доставим Дендибару дворфа, нас, возможно, простят за то, что мы позволили эльфу умереть». Она взглянула на голема, но его лицо ровным счетом ничего не выражало.
«Лучше бы в этой нише оказался ты», — пробормотала Сидни,
но ее едкое замечание осталось без внимания.
«Энтрери мог хоть что-то посоветовать». «Но неважно, я уже решила. Мы пойдем за остальными и постараемся выбрать момент, захватить их. А уж они расскажут нам про хрустальный камень все, что знают».
Бог, ожидавший команд, стоял как вкопанный.
Даже обладая на редкость скудным умом, голем все же догадался, что Сидни лучше знает, как именно им следует действовать дальше. Друзья шагали по огромным пещерам. В отличие от тех, что вырубали в камне дворфы, это были естественные коридоры. Стены и потолки исчезали во тьме, которую не мог развеять даже свет факелов, и друзья как никогда чувствовали свою уязвимость. Они старались держаться вместе, им все время казалось, что из-под потолка за ними неотступно наблюдают серые дворфы, а то и какое-нибудь ужасное чудовище. Здесь их неутомимо преследовали звуки, капающие со сводов пещер воды. Надоедливая кап-кап звучала во всех залах, через которые они проходили. Бреннер хорошо помнил эту часть горного города. На него опять нахлынули давно забытые воспоминания. Это были залы совета. Здесь обычно собирался весь клан боевого топора, чтобы выслушать речь своего короля Гарумна или встретить почетных гостей. Здесь разрабатывались планы сражений и торговли с внешним миром. На этих собраниях присутствовали все, даже самые юные дворфы. Бреннер живо припомнил, как он много раз сидел вместе со своим отцом Бангором неподалеку от деда, короля Гарумна, и отец обращал его внимание на то, как умело владеет король вниманием слушателей, и то и дело давал сыну советы, которые в один прекрасный день должны были ему пригодиться. В тот день, когда он, Бреннер, станет королем Мифрилхалла. Пустота пещер производила на него тяжелое впечатление, ведь он отлично помнил, как пели их стены вместе с 10 000 дворфов. Сейчас, вернись он сюда со всем своим народом, они едва заполнили бы одну, да и то не самую большую пещеру.
«Слишком много нас погибло», — сказал Бреннер в пустоту, и его шепот прозвучал гораздо громче, чем он того хотел.